Ну что ж, последнее собрание нашей потрясающей конференции. Были ли вы благословлены? Потрясающе. Пускай Бог благословит вас. Часто мы хотим видеть изменения. И мы хотим видеть изменения в семьях. Как пастору, я уже 23 года пастором служу. Я, видите, это уже такой старческий возраст пасторский. Все еще служу. Ко мне приходят люди, и они просят совета, помощи, молитвы. И часто в семейных отношениях они приходят и говорят: пастор, да, помолись за нее, но она совсем все. Когда проповедую часто во время проповеди, смотрю, я что-нибудь говорю, и ты холодный, как пень, она бьет его, ты холодный. Тебе нужно гореть для Бога. Он ее тыкает. Да, вот. Знаете, вот со сцены-то видно хорошо. Особенно, когда у пастора хорошее зрение. У меня хорошее зрение. Когда локтями бьют друг друга и кивают головой, типа, ну-ну, слушай, лечись, давай. Знаете, как та женщина, которая пришла с мужем к врачу, и врач осмотрел, а муж что-то болел, и... Она потом зашла к врачу одна, он сидит в коридоре, ждет. И она говорит: ну, скажите, есть шансы какие-нибудь? А он говорит: вы знаете, в принципе, если оказывать ему внимание, тепло, заботу, ну, заботиться о нем как о человеке, у нее все будет нормально. Она выходит, а он говорит: что врач сказал? Она посмотрела и сказала: ты умрешь. Ибо ты не получишь того, что доктор хотел, чтобы ты получил. Многие люди хотят, чтобы в их семьях произошло исцеление. Чтобы вот в моей семье произошло исцеление. Чтобы у меня вот все исцелилось. Чтобы все было нормально. Чтобы жена была классная. Ты хочешь, чтобы муж был классный. И часто мы друг к другу ходим, рецепты собираем. Какой рецепт семейного счастья? Как подлечить мужа, как подлечить жену? И все друг за другом носятся. Дайте мне пару таблеток для моей жены. Я хочу ее подлечить. Знаете, когда мы говорим о муже и жене, мы должны понимать, что муж и жена – это одна плоть. И когда ты хочешь вылечить свою жену, пастор Леонид, возьми свою жену, подними сюда. Мы сейчас друг друга лечить будем. Я сейчас покажу маленький пример. Стричь не буду, нет. Повернись лицом к церкви. Вы знаете, муж и жена – одна плоть. Возьми за руку свою жену. Вот, вдунь. Вы знаете, часто мы думаем, чтобы нам вылечить партнера, скажем, жену или мужа, да? Мы хотим, чтобы вот, чтобы он изменился. Или ты хочешь, чтобы она... Мы часто думаем, нужно какую-то таблетку ему прописать. И мы думаем, пускай какой-нибудь придет человек и даст нужную таблетку для жены. Нюанс в том, что вы соединены, вы одной крови. Если ты хочешь вылечить жену, сам принимай таблетки. Лечись сам, Леонид Николаевич. Жена быстрее выздоровеет. Вы улавливаете, о чем я говорю? Ты хочешь мужу, чтобы муж вылечился. Не нужно ему в рот. Принимай, потому что вы одной крови. Действует моментально. Если ты примешь антибиотик, этот антибиотик, он, так как вы духовно одна плоть, он вылечит твоего партнера. Начни с себя. Если ты хочешь, ты бегаешь со своим мужем, пытаешься ему вылечить, просто начни сама принимать. Начни сама принимать все, что ты считаешь, что мужу нужно. Ему нужно смирение, послушание, любовь, огонь. Все вот это начни принимать, поверь мне, сразу же в нем спускайтесь. Сразу же в нем это проявится. Похлопайте пасторам. Одна плоть. Мы часто думаем, что нужно туда кого-нибудь подлечить. Драгоценные. Лечение начинается с самого себя. Я часто вижу и я понимаю, почему разводы случаются. Одна причина. Никто не хочет становиться жертвой. Никто не хочет становиться жертвой. Для того, чтобы исцеление между небом и землей произошло, кто-то должен был стать жертвой. Как его зовут? Он стал жертвой для того, чтобы примирить небо с землей. Когда мы хотим, чтобы в семье произошло чудо, Мы говорим, все, надо, чтобы жертву кто-то принес. И муж стоит с ножом, смотрит на жену, ну, готовься. Она с топором говорит, ты готовься. Будем приносить жертву. И они бегают друг за другом, говорят, принесем в жертву. Тебя нужно в жертву принести. Вы знаете, когда мы говорим о жертве, вы когда-нибудь барашка резали? Вы резали, да? Вы знаете, когда барашка режешь, это удивительно. Молчаливый на заклане. Азия, здрасте. Его положишь, и он вот так лежит. Он не дергается, он ждет смерти. Он знает все, вот этот момент. Он смотрит тебе в глаза, он молчит. Он молчит, молчаливый на заклане. Безмолвный в Писании, да, сказано так, по-моему. Он ничего не реагирует, он принимает свою участь. Это удивительное создание. Когда говорил пастор об овцах, одна из черт, они умирают тихо. Они просто умирают молча. И когда мы говорим о жертве, принесите себя в жертву. Это именно про это и говорится. Принеси себя в жертву. Ты хочешь, чтобы твой муж был спасен? Жертва. Не мужа принести в жертву, я сейчас его принесу в жертву. Он будет жертвой и получит спасение. Принеси себя в жертву. Когда в браке кто-то приносит жертву, брак будет спасен. Вы когда-нибудь слышали такие слова, кто-то орал? Я в этом доме жертва! Слышали? Когда кто-то так орет, есть другого вида жертва. Есть ягненок. Вы когда-нибудь свинью резать пытались? А? Здесь в Украине, да. Когда свинью режешь, это просто, она с утра чувствует что-то не то. Она с утра начинает орать. Она орет, я жертва! И просто человеческим голосом начинает орать. И знаешь, когда хватаешь, и чем больше свинья, тем труднее, там же жира столько, там же, и пока пробьешься, и она, убивают, режут, она орет, она, ягненок, он молча, а некоторые говорят, я жертва в этом доме, свинские жертвы Богу не нужны. И ты за этой свиньей бегаешь, она не помирает, ты говоришь, сдохла уже жертва ты или кто, в конце концов. Бывало такое? Ну не умирает она, ну не хочет она. Не нужно свинские жертвы Богу. Вы хотите чудо? Нужна жертва. Вы приносите себя в жертву святую, чистую, угодную, живую. Я приношу себя в жертву. Твой брак будет исцелен, семья спасена. Чаще всего они, вот она вот такая-такая, а он вот такой, она вот такая-такая, а он вот такой. Кто-то себя в жертву должен принести. Один человек. Я не могу больше. Ты можешь. Просто принеси себя в жертву. У нас один пастор. Наша церковь, он покаялся вначале. И служил, ходил, дослужился до пасторства. А жена у него неверующая. Вот сейчас представьте картину. Хороший проповедник, огненный, молитвенник. Молодой, а жена неверующая. Ну так из Советского Союза вышла, и вот она просто неверующая. Там вначале ее, там наши братья такие, ну что, давай, Марина, кайся! И она закрылась, и все. Грубо, грязными руками туда, давай, ну что, сейчас заодно за компашку покаемся. Она спокойная. Некрикливая. Вы знаете, вот из категории таких, которые уже еще не спасенные, но уже баптистка. Ну, вы знаете, такие, такой тип людей есть. По виду смотришь, ну, точно баптистка. Спокойная, тихая. Есть такие, которые давно спасенные, но еще думаешь, спасенные ли. Она спокойная. И она закрылась, и она сказала, не хочу. Не хочу вас. И пастор так и так. А там уже, знаете, началось, у некоторых тетенек откровения пошли. Вот, этому пастору нужна хорошая жена, пригожая, верующая. На себя смотрит. Начали примиряться к нему, что вот ему нужна нормальная, святая жена. И он молился, и молился. И все время, знаете, вот эта ситуация. И потом он стал делать странные вещи. Он приходит ко мне и говорит: пастор, он у меня работает на работе. Говорит: я хочу жертву Господу принести. Я говорю: ну хорошо, он там. Он говорит: не особенную, помолись. Достает кучу денег, я смотрю, это больше, чем у зарплаты во много раз. Я говорю: откуда деньги? Я тебе зарплату плачу. Он говорит: Бог благословляет, я хочу жертву Господу принести. Я говорю: ну, он говорит: постой, за спасение жены. Я говорю: это что, магазин что ли какой-то? Он говорит: ты должен молиться, я приношу жертву за спасение моей жены. Я такого не знал. Он говорит: ну, я жертву, если жертву за это, за спасение моей жены. Ты примешь эту жертву? Я говорю: принимаю. Помолились? Я сказал: Господи, яви твою милость. Ну, понимаете, когда 10 лет уже в церкви, и она еще... Приходит через несколько месяцев снова с кучей денег. Он говорит: я хочу принести жертву за свою жену, за спасение. Я смотрю, я понять не могу, что ты... Он говорит: я кое-какие вещи начинаю понимать. Я понимаю, что когда есть жертва, тогда начинает что-то происходить. Когда есть жертва, тогда приходит огонь с неба. Вы помните историю, когда засуха была на земле? Сушняк! 3 года! Не было ничего не было. И когда вдруг пророки Ваалы собрались на горе Кармил, помните, да? Кто из вас не был, поехали со мною в октябре, я вас на эту гору приведу, покажу, где там это все было. И толпа людей собралась. И Ваалы пророки кричали весь день: Ваалы, Ваалы, там хотели, чтобы огонь сошел, но огонь не сходил с неба. И потом вышел Божий человек, пророк. Что самое дорогое во время засухи? Сколько человеку в день нужно воды? Литр минимум. Минимум литр воды. Он, пророк, собрал жертвенник, 12 камней, положил жертву туда. Стал ходить вокруг. И говорит: организаторы, ведра! Где у вас эти ведра? Ведра! Дайте мне несколько ведер. Быстро, организаторы, где у вас ведра? Быстрее, 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 быстрее! Несколько ведер для пожертвований, которые у вас, да? А вот есть ведро. Давай, 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 давай. Ведро для пожертвований. Отлично. Ведро дали ему, несколько ведер. И тогда он говорит: теперь возьмите эти ведра, к народу идите и скажите, чтобы воды дали. Вы знаете, у каждого человека, когда в Израиле в древнем были, там не было таких киосков для воды. У каждого был маленький мешочек, мешочек такой кожаный с водою. А на горе Кармил, не было речек. И чтоб, вы понимаете, что речки под горой. И когда он всю толпу собрал на горе, у каждого, тысячи людей, у каждого было понемножку воды. Понемножку воды. Держите бутылки. Пастор, держи. И вдруг приходит Божий человек и говорит: давайте, давайте, встань. И люди подходили, организатор подходит, говорит: давай, отливай чуть-чуть. Ты чуть-чуть, раз, окей. Давай чуть-чуть, отливай чуть-чуть, по чуть-чуть. И все люди думали: это же вода, это вода. Ты подчешишь затылок, ну типа, стоит ли? Ну давай. Давай, хватит. И вот так они ходили, садитесь пока, держите, прошли с этими ведрами: давай, что, где вода твоя? Во, давай, отлично, давайте, где вода? Воду дайте водички, как без воды, вот чуть-чуть плесните, чуть-чуть водички дайте, бабулька тоже, вот, не оставь себе, а то высохнешь, давайте по чуть-чуть водички, кто мне может поддержать, пожертвовать? Стали ходить по всем людям, и собирать воду. Люди смотрели. Вы понимаете, засуха несколько лет. Засуха. И ты молодец. О, молодец. Хорошо, отлично. Вот понимаете, и когда принесли ему, по-моему, 4 ведра, да? Перенесли 4 ведра. И подают пророку. И так аккуратно. Так, пророк, держи. И аккуратненько подносят ему, подают. И все смотрят: о, Господи, сколько ж воды там, это ж дорого. И он берет, выливает на жертвенник, она смешивается с кровью, по камням течет, образуется грязь, лужа. Люди ахнули. А пророк говорит, повторить. Организатор говорит, что повторить? По второй. Народ уже, знаешь, смотрит и думает, ну, ты знаешь, проблема. Ну, согласитесь, да? 3 года дождя не было, а пророк говорит, повторите. И куда он это денет? Эти пророки странные, чудики. Давай чуть-чуть. Неужели люди, знаешь, не особо охота? Давай, давай. Давай, двигайся, шевелись. Давай чуть-чуть. Оставь чуть-чуть. И они ходили, по второму разу собирали. И собрали по второму. Давай чуть-чуть плесни. Чуть-чуть плесни. И люди по чуть-чуть. Вы знаете, когда они это делали, потом собрали, пророку приносят. Ну, пророк, ты осторожней. И он берет, выплескивает эти ведра на жертвенник. Пророк говорит, повторить. Народ уже, знаешь, каждый свой мешочек держится. Вы что, сдурели? 3-е пожертвование за 1 собрание. За 1 день 3 пожертвования? Да вы что, у нас что, деньги растут, что ли? Вода растет, что ли, в мешке? Давай, пророк сказал, давай. И уже люди, знаешь, так... В этой секте с нас все время требуют чего-то много. Давай. Он сказал, давай, значит, давай. И уже, знаешь, уже все скрупулезно. Давай, 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 ты не жалей. Аллилуйя. Чего ты жмешься? Чего жмешься? Давай, вот последнее. И знаешь, и когда люди лили последнее, они смотрели... Так неохота. Вот это же, понимаешь, тебя же еще нужно допить, остаться, чтобы у тебя осталось чуть-чуть. Кто-то последнее вылил, приносят пророку, и он опять выливает на жертвенник. Знаете, что потом происходит? Огонь. И что потом? Много, много, много дождя и воды. То, что ты думал, что это такое дорогое, это такое ценное, но из-за жертвы у тебя становится его много. Кто-нибудь аминь скажет или нет?
Аминь.
Где есть жертва, там есть сила Божья, там есть действие. Где есть жертва, туда приходит Дух Божий, огонь Божий и много дождя. Не жертвуешь, ничего не получаешь. Этот пастор пришел ко мне, говорит, пастор, вот я еще принес жертву. Я помолился, он говорит, за спасение жены. И я говорю, ты в смысле покупаешь спасение жены? Он говорит, можешь считать, что это так. Это жертва за спасение. Я помолился, для меня это было странно. И он еще раз принес кучу денег. Я уже сказал, Господи, не ради меня, просто ради себя что-то сделай. И случилась такая вещь. Приезжает одна американка, Пол Зинка, слышали, это Пол Зинк из Флориды, такой мужичок, там апостол, у него большая церковь. Его жена приезжает, и мы сидим за столом, и она такая, да-да, знаете, как американцы все. И она к Виталию поворачивается, твоя жена где? Он смотрит на нее и говорит, она дома. Почему? Он ей говорит, она неверующая. И она говорит, я хочу поехать к ней. Он говорит, ну мы в соседнем городе живем, 40 километров. Она говорит, дайте мне машину, я еду к ней. Мы выделили машину. Она едет к ней домой. Марина дома. Она звонит в дверь. Марина открывает дверь. И эта женщина говорит, я пришла тебе рассказать про Иисуса Христа. После первой фразы Марина упала на колени, заплакала. Она говорит, я хочу его принять, просто не знаю, как это сделать. Сегодня она, они оба служат церкви в Усть-Каменогорске. Потрясающая церковь. Молятся, любят Господа. В помазании, в силе Святого Духа. Аминь. Жертва делает невероятные вещи. Бог смотрит на жертву. Богу нужна жертва. Если ты кидаешь купюру какую-нибудь, вот я купюру кинул, Бог смотрит на жертву. Жертва — то, что тебя рвет внутри. Это все, что тебя мучает внутри. Когда народ ходил, и все отдавали воду, это их рвало. Вода — это засуха. А будет ли чудо? Не будет, я не знаю. Жертва — это когда ты делаешь шаг в зону невидимого. Когда вся моя родня уезжала в Америку. Все уезжали. 91-й год, 90-й год, разруха. Все там просто ужас. И в Казахстане мы не титульная нация. И нам все намекают, валите отсюда все, бледнолицые. Тогда было очень напряженно, сейчас нормально, а тогда вообще было напряжение сильное. И вы знаете, и я пришел и сказал: Господь, я остаюсь, у меня уже все, статус беженца, все, я остаюсь. И Бог посмотрел на эту жертву. И многие вещи, которые сегодня у меня в жизни произошли, потому что однажды была жертва. Скажем на это аминь. Вы хотите видеть чудо? Нужна жертва. Вы хотите видеть силу Божию? Нужна жертва. Вы хотите видеть изменения в вашей церкви, в вашей жизни, в вашем доме? Нужна жертва. Вы хотите, чтобы ваши дети были спасены? Нужна ваша жертва. Я не говорю только за финансы. Жертва — это то, что для тебя дорого. Жертва открывает небеса. Жертва располагает Бога. Там, где есть что-то, не просто я брошу крупную купюру, не жертвую купюры, что-то, что рвет внутри тебя, что-то, что тебя потрясает внутри. Жертва. Жертва сделала невероятные вещи. Когда мы говорим о семейных отношениях, принеси себя в жертву. Перестань претензии. Ну, я хочу, чтобы он изменился. Ты хочешь, чтобы он стал другим, принеси себя в жертву. Моя мать, когда покаялась, она была молоденькая, а мой папа неверующий. И более того, мой папа артист балета. Он танцевал в Большом театре, у него много солирующих ролей было этих. И, ну, балет, это не сейчас, не это мужики в колготках, видели когда-нибудь? Тетя них полуголых носит. Ужас. Если ты занимаешься балетом и в колготках ходишь, я за тебя помолюсь. Надень штаны, мужик. Мне всегда им хочется одеть штаны. Есть такое? Он неверующий. И, ну, знаете, когда он дома орал, что Бога нет, меня из дома несколько раз выгонял, бил за то, что я верил в Бога. Вообще, это сложная история была у нас вся. И вот наступает перестройка, гласность, все начинают говорить, и вдруг есть возможность эмигрировать за границу. В Америку. Сколько ни пытались его обратить, он не обращался. Он орал: Бога нету. Он дома разборки с Богом устраивал. Богоборец был. Вы знаете, и у меня даже была где-то такая внутри. Думал: Боже, хоть бы он исчез куда-нибудь из нашей семьи. Ну просто, знаешь, вот просто у нас была бы такая счастливая семья, если бы его не было. А моя мать говорила: не смей это говорить. Она все время говорила одно и то же: а я и дом мой будем служить Господу. Я говорил: мама, ну посмотри. Ей все говорили: Вера, ну очнись. А папа все время гастролирует, там, знаешь. И вот перестройка, статус беженца нам хотят дать. Идем в посольство американское, там религиозный статус беженца. И когда консул, я тоже сидел, хотя я отказался в конце, и не полетел в Америку, в аэропорту отказался, мой билет порвали, я видел свой билет, как рвет его американский консул, это другая история, там просто рыдал, это был 91-й год. И вот мы в консульстве сидим, а там только верующих принимают. И когда консул говорит: теперь один вопрос, вы верующие? И мама говорит: да, я говорю: да, мой брат говорит: да, к папе поворачивается. Знаешь, это был момент, когда атеисты становились баптистами в комнате у консула. И он говорит, да. Я увидел, как у моей мамы глаза заискрились, как она... Мы вышли из посольства, идем, и моя мама как закричит, Леша, ты верующий! Он говорит, тише, тише, люди услышат. Вы знаете, интересный момент был. Конечно же, это была ложь, но такая приятная ложь. Такая классная ложь, что кто-то... Ну, знаешь, это ложь не ко смерти, а к спасению. Он уехал в Америку, я много лет его не видел. А артисты, они гордые такие, знаешь, чукс такие. Я стал краем уха слышать, что типа папа не так далек от Бога. И моя мама продолжала молиться и исповедовать, а я и дома будем служить Господу. И вот я приезжаю спустя много лет в Америку, и мой папа везет меня. А он же такой впечатлительный. Сынок, красота-то какая, посмотри. Аллилуйя. Я говорю, пап, ты что, верующий? А он говорит, сынок, в Америке все верующие. Поверите, нет, он обратился к Господу. Он покаялся, он на первом ряду в церкви, он, моя мама пастор, а он ей говорит, какие темы проповедовать. Он собирает людей на собрание, на автобусе ездит, на микроавтобусе, собирает и возит людей в воскресенье на собрание, старушек, которые не могут приехать. Он служит Господу, любит Господа изо всех сил. 25 лет, 25 лет. Моя мама стала жертвой, она согласилась, она говорила. Ей говорили, брось, она сказала, а я и дом мой будем служить Господу. А я и дом мой будем... Многие из вас хотят моментального результата. Быстро, нет, 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 мы хотим сегодня. Мы хотим, чтобы сейчас они, сейчас прямо зашел, покаялся, пастором стал и пошел проповедовать. Для некоторых людей требуется время. Для некоторых семей требуется время. Время для исцеления, время для спасения, время для обращения. Не торопите события. Нужно довериться. Но знаете, люди меняются. Однажды ко мне пришел один человек и стал говорить, ой, ты знаешь, что про тебя вот этот человек говорит гадости? Я говорю, и что? О, такие гадости. Я говорю, зачем ты мне это говоришь? Ну, чтобы ты знал. Я говорю, ну, если я теперь узнаю, и на него посмотрю, то эти гадости будут жить в моей голове. Он уже не будет говорить гадости. Но я буду думать, что он говорит про меня гадости, я не могу с ним... Он, может быть, поменяется. Он говорит, да нет, это не так. Ты должен знать, что он про тебя говорит. Я говорю, ну, он, может, уже покаялся 10 раз. А я буду думать, что он не покаялся. Если вы любите слушать гадости, поступаете неправильно. Толстой сказал... Можно зачитать цитату? Потрясающая цитата. Я когда ее услышал, мне она так понравилась. Он сказал такие, Лев Николаевич Толстой сказал. Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми или злыми, глупыми или умными. Человек течет, и в нем есть все возможности. Был глуп, стал умен. Был зол, стал добр. И наоборот. В этом величие человека. И это... Этого нельзя, и из-за этого нельзя судить человека. Какого? Ты осудил? А он уже другой. Нельзя сказать «не люблю». Ты сказал, а оно изменилось. Люди меняются. Однажды был на собрании жен пасторов, и я говорил, что про вас говорят гадости. Ну или какие-нибудь не очень хорошие вещи. И жены пасторов, да нет. Я говорю, например, вы участвовали в разговорах против меня, и в этот момент в зале воцарилась тишина. Я сказал, Боже, я не думал, что так много. Я не думал, что так много. Но вы участвовали. Ну, кто-то что-нибудь там, знаешь, на ухо сплетничал. Я говорю, если бы я к вам относился через призму того, что вы, кто-то говорил вам гадость, и, может быть, вы какую-то гадость сказали для поддержания беседы. А вы уже изменились. Вы уже другие. Я не могу к вам относиться, к тем, которые вы были ошибочные. Как восток далеко от запада, так удаляю грех вины твоей от тебя. И не вспомяну более. Жертва – это уметь прощать. Жертва – это уметь забывать. Величайшая жертва – забыть и не вспоминать. Немногие люди способны на эту жертву. Многие говорят, я буду помнить. Я буду воскрешать этот трупак. Люди меняются. Толстой говорит, человек течет. И знаете, это меня навело на одну мысль. Интересную мысль, которая... Человек-река. У нас в Алма-Ате горы вот такие, гигантские. Снег всю весь год лежит. И вы знаете, когда в начале река образуется, она бурная, шумная, мелкая, вот такая речушка. Но шуму издает столько! Камни, глыбы, там просто рядом с рекой невозможно разговаривать. Она, ее перепрыгнуть можно, но шума издает столько много! Я как-то к Волге подошел. Гигантская река. И тишина. Столько воды идет, но так тихо. Такая мысль пришла. Чем глубже человек, тем он тише. Маленькое эссе, маленькое сочинение. Если сравнить человека с рекой. Рождение человека незаметно. Младенчество – это как ручеек, о котором нужно заботиться и который нужно хранить. Он чист, безупречен, он кристальный, прозрачный, невинный. Но постепенно этот ручеек начинает приобретать и впитывать в себя больше и больше. Там появилась грязь, там появилась нечистота, там какая-то глина пошла у него, какие-то песчинки, мусоринки. Но этот ручеек начинает впитывать в себя больше и больше. В юности река становится бурной, шипящей, она скатывается, кричит, она спотыкается о камни, вспенивается подводными преградами, невидимыми конфликтами. И собственной скоростью горная река углубляется в ущелье, спускаясь все ниже, ниже, затягивая все больше камней за собой. Вот какая непредсказуемая молодость, бурная, активная, непреклонная, шумная, упрямая молодость. Потом река двигается в своем русле, спускаясь в долину, как человек, идущий по тропе своей жизни, и встречает невидимые преграды, препятствия, которые буквально заставляют реку поворачивать, изменять свой маршрут. Вы когда-нибудь на самолете летели, вы так видели, как река вот так идет в среднем своем течении? Человек пытается найти более удобный, легкий путь. Он уже не шумит, он уже не борется, он ищет свой путь, он ищет себя. Как бы ему повернуть, куда бы идти? Но он все еще движется вперед. Он начинает прислушиваться к себе, думает, а куда повернуть? Он посмотрел на свое буйство, оценил плюсы и минусы, но продолжает свое движение. В середине своего пути, как и любой человек, грамотно прошедший через жизненные уроки, он становится более степенным и уравновешенным. Со временем течение реки меняется, она становится шире и глубже. Теперь ее сила и радость течения меняется на тихие заводи, в тени которых между деревьев ветви спускаются до самой кромки воды. Со временем река становится тихой и спокойной, и в ней, как в зеркале, отражаются облака и небеса. Со временем река становится такой спокойной, что воду уже не видно. Ты видишь только небо, смотря в речку. Только отражение неба. Ты уже не видишь воду. Ты уже не видишь, что там. Ты видишь небо. В конце река готова войти в великое море, в океан. Этот океан уже вошли твои предки. Они уже там закончили свой путь. Они растворились в нем. Наступает твоя очередь завершить свое течение в океан и вернуться туда, откуда ты взял свое начало, вернуться в Бога. Так и в жизни. Когда хорошо и успешно, мы бежим по ней весело и шумно, но потом приходит беспричинная усталость, мы останавливаем движение, отдыхаем, оглядываемся вокруг и начинаем замечать окружающий мир. В своей молодости мы замечаем только себя. Со временем мы замечаем окружающий мир. А со временем небеса смотрят на нас и видят небеса. Рано или поздно все речки заканчивают свое путешествие в океане. Хорошее эссе получилось? Когда ты молод, тебя не беспокоит, что отражается и что люди слышат и видят. Но со временем в реке отражаются небеса. Мне нравятся такие речки. Ты смотришь на них и фактически не видишь их. Я думаю, это духовная зрелость, когда люди смотрят на тебя и не видят тебя. Они видят небо. Я хочу, чтобы Бог отражался в моей жизни. Уже не я, говорит апостол Павел, но живущий во мне Христос. Кто-нибудь скажет аминь?
Аминь.
Уже не я. Люди меняются. Твой муж меняется. Твоя жена, они меняются. Мы меняемся постоянно. То, что было мне интересно в молодости, сейчас неинтересно вообще. Я сейчас слушаю то, что слушает мой ребенок. Я говорю, что это за звуки? Он говорит, папа, это музыка. Я говорю, какая это музыка? Это какофония шума. Он говорит, ты старый. Мне нравится спокойная, успокаивающая музыка. Мне уже нравится другая музыка. Я уже другой. Мне уже не соскакивай, говорит, вперед, куда-нибудь побежим. Я говорю, давай посидим. Давай чайку попьем. Они все время, я говорю, куда вы пошли? Пап, мы пошли, там же ребята. Я говорю, давай дома посидим. Книжку почитаем. В шахматы поиграем. Да ты че, папа, скукотечек? Я говорю, нет, это такие движения шахматные можно придумать. Фу, отстой. Когда я смотрю какой-нибудь фильм и сижу, плачу. Папа, фу, че ты плачешь? Сынок, я чувствую. Да что ты чувствуешь? Все ерунда, где она? А, бум-бум. Я говорю, нет, это неинтересно. Мы меняемся. Твой муж меняется, твоя жена меняется. Ты не можешь от нее требовать оставаться прежней. Она меняется. Это не значит, что мы становимся хуже. Мы меняемся. Что такое счастье? Когда меня спрашивают, что такое счастье? Можно рассказать? Это утром, вот знаешь, есть люди, которые спят вот так. И я утром никогда одеяло найти не могу. У вас бывает такое или нет? А есть такие, которые так залазят, так джикс. И утром открывают глаза в той же позиции. Есть такие? Вот у меня жена такая. Она залезет под одеяло, как кокон. Лежит спокойно. Я же вот так. И утром у меня ноги замерзают, и тело так мне холодно. И знаете, что такое счастье? Рядом лежит она. Теплая-теплая. Под ее одеялом так тепло. Я утром. Она, о, я, тише, тише, молчи, женщина. Я прижимаюсь. Вот оно тепло, она грелка моя. Я так ноги еще ставлю, чтобы мне ноги согреть подошвы. Вы даже не, многие не понимают, это счастье. Это полный улет. И когда у тебя одна сторона согрелась, там уже, знаешь, мы синхронно, как синхронное плавание. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Грей спину. Вот это счастье. Когда не нужно объяснять, что такое синхронный поворот в постели. Это счастье. Это счастье, когда вы можете согреваться теплом друг друга. Когда вы цените тепло друг друга. Это такое благословение. Аминь, скажите. Мужчины и женщины сделаны из разного теста. Мужчины, они охотники. Издревле охотники. Женщины собирательницы трав. Охотники, знаете, у охотников, у них стоит цель и задача. Они видят какого-нибудь буйвола. И они издалека видят буйвола. И они ловушки устраивают. Какой-то лежак делают, прикармливают этого медведя. И этот медведь... Вот давай, брат, ты будешь медведем. Встань, встань. Да, ты кто же еще? Там, ты что, просто там что-нибудь копошись. Там, И медведь там что-то жует. А я там раз так... Я целую неделю ждал этого медведя. Я подкрадываюсь. И когда, знаешь, и когда я вижу медведя, он жует там что-нибудь. Я его... Я! На тебя! И потом, когда я убиваю медведя, я беру его и тащу домой. Я несу медведя домой. Подношу к своей жене, валю его на пол, падает. На тебе, жена, держи! Трупак, разделывай! Давай, брат, руку. Молодец. Ты у меня сегодня выиграл, хорошо. Мужчины, им нужно добиться чего-нибудь. Цель нужна. Женщины, собирательницы трав. Я в одной передаче увидел, что у мужчин истерика в магазине через 42,5 минуты наступает.
Чего-то раньше.
У мужчин 42. У психов раньше. У надломленных мужчин это не наступает никогда. Я видел надломленных мужиков. Они ходят с женой. Я когда с женой ходил в магазин, это дурдом. Она подходит к туалетной бумаге, вот так делает. Говорит, что ты делаешь так? Не позорься. Она говорит, вдруг что-то новенькое. Начинает считать, сколько в упаковке там этих бумажек. Я говорю, просто брось в корзину. Она говорит, надо проверить, вдруг что-то новенькое пришло. И я оглянулся в магазине, и там все одни тетки стоят, щупают туалетную бумагу. Я подумал, в женском дурдоме нахожусь. Они все ходят и щупают. Посмотрите, в магазине что они делают? Щупают, принюхиваются, на язык берут. Когда перед мясной лавкой стоим, я говорю, что берем мясо? Сейчас надо подумать. Я говорю, не надо думать, надо брать. Что думать? Сейчас я выберу кусочек получше. Что его одинаково, это мясо? Нет, надо выбрать что-нибудь. И вот она стоит, мучается и выбирает. Как легко было в Советском Союзе. Вы брать будете синюшную курицу по 1,60 рубля или нет? А есть что выбрать? Нет, последняя, беру. Они стоят, вы понимаете, о чем я говорю? И вот я когда стоял, я с ума сходил. И мне жена сказала, она поняла эту психологию, она взяла, говорит, короче, вот тебе список, иди своего медведя вали. Яйца. 20. Хлеб стандартный. Молоко такой-то жирности. И вы видите, когда мужики с этими списками носятся? И другие самцы тоже носятся. Охота начинается. Я подбегаю, накладываю, а он не успел. Так мальчики, мужчины так устроены, им нужно цель поставить. Если вы... Что ты чувствуешь, сынок? Не делайте из него гермафродита. Ничего он не чувствует. Пендаля под зад, иди! Тебе больно, Вавочка? Какая Вавочка? Шалбан ему вперед, и вали отсюда. Вавочка. Девочки другие, да. Я вот, да. У меня любимая игра в детстве была с детьми. Пендаль называется. Их четверо, я их пиндалил, они меня пиндалили. Вот мужские игры. Добиться цели. Мальчики сделаны по-другому. Женщины, если вы хотите, чтобы не было конфликта в магазине, дайте список. Вам не нужно пытаться изменить его. Будьте рядом. И вот он, я видел надломленных мужиков. Потрогай. Понюхай. И он идет рядом с ней. Да, милая, да. Ты что, мужик или нет? Лишь бы не взорвалась атомная бомба в голове жены. Я лучше буду изображать вот такого. мы понимаем, что мы разные, и нам не нужно пытаться изменить это. Женщины прекрасны в своем выборе, они все время ходят, они часто чувствуют, что хорошо, что плохо. Не всегда, я сказал, часто.
Интуитивно.
Потому что они собирательный страх. Нам что, хоть вот такой бык, хоть вот такой медведь, хоть вот такая, вот кого там, что ползет, то и убьем. Они же по-другому, они видят, где хороший грибочек, где плохой. Когда мы понимаем, что мы разные, нам отношения легче строить. Она такая, это не значит, что она плохая, она хорошая, она классная, но она вот такая. Когда у тебя, у него по-другому все. У нас, у мужиков, в интимной жизни главное дойти и завалить быка. Ну, прибить медведицу. Дошел, хоп, так, ха! Четкий выстрел и все. У них по-другому. Там важнее процесс, а не цель. Когда мы понимаем, наша семья становится сильнее, и отношения сильнее, мы начинаем ценить друг друга за уникальность. Не пытайтесь своей жены сделать охотницу. Пошли на рыбалку. Если ты ходишь с мужем на рыбалку, я, конечно, соболезную тебе. Но некоторые ходят, ну, ты жертвенная женщина. Вот, пусть ходит, а? И еще пулемет дайте ей, чтобы стреляла, охраняла. В семейных отношениях, знаете, у нас такая любовь с моей женой. Причина, мы начались понимать друг друга. Мы, когда женились, мы с ней приняли решение, как мы ссоримся. И я сказал, давай, ну, как-то определимся. И когда молодые приходят ко мне, я говорю, вы как ссориться будете?
Пастор, мы никогда. Мы любим друг друга. Да ты чё?
Серьёзно? Никогда в жизни ссориться?
Никогда.
У нас будет все по-другому. Я говорю, да ты что? Вопрос такой, как вы ссориться будете? Вы будете ссориться? Как? Интересный вопрос. А знаете, когда мы говорим, вы когда-нибудь пытались в холодный стакан кипяток плеснуть? Что происходит с ним? Лопается. Будьте любезны, принесите мои там, эти все приборы, которые готовятся. Я решил провести. Вы знаете, что человек на 80% состоит из воды. Огурец на 90% из воды состоит. Мы чуть-чуть от огурца не отличаемся. Почти как огурец. Вот.
Кафедру уберите.
Да, кафедру уберите. Сейчас они там все принесут, вы не волнуйтесь на меня, смотрите. Я вам все покажу. Вы знаете, вода. Обычная вода. Здесь осталось хоть чуть-чуть. Вода. Вода. Да, я ведро беру. Встань, дорогой. Держи ведро. Когда мы говорим о воде, вода классная штука. Вода полезная. Во-первых, ей можно напитаться, да? Поддержать водный баланс. Еще вода, ей можно помыться. Драгоценный, встань, пожалуйста. Ты вот так руки держи. Не, не голову. Ты вот так снизу держи ведро. Руки простри над ведром. Так, чтобы всем было видно, вот так повернись. Вы знаете, можно взять воду и полить воду. Мой. И руки можно очистить водой, правда? Когда очищаем руки водой, ощущение приятное? Водички, сейчас такой прохладненько так. Вода очищает. Водный баланс в организме человека очень важен. Вода нам во всем нужна. Нам каждый день, каждую минуту нам нужна вода. Но что будет, если мы возьмем... Стой, брат, здесь. Если мы возьмем... Здесь уже налили кипятка? Налили. Брат, стой. Вот пар идет. Вам видно, нет? Вот, видно пар, что идет или нет? Давай руки. Ты уверен?
Да.
К Кипяток. Надо? Но это же вода! Там вода 20 градусов, здесь вода 90. Но это же вода, H2O. А? Но мы же любим воду. Вода полезна. Многие люди начинают мыть друг друга кипятком. Покажи свою руку. Что у нее здесь, знаете?
Кипяток.
Облился кипятком. Пастор, присаживайся. Как он облился кипятком, и теперь он должен лечиться. Как давно это произошло?
3 дня назад.
3 дня назад. Что случилось?
Пол-литра кипятка вылил.
Пол-литра кипятка вылил. Шкура?
Слезла, слазит.
Слазит. Больно? Помнишь?
Было.
Чувствуешь? Было. Вечерами лежишь, чувствуешь, что горит? Уже ничего не чувствуешь?
Нормально.
3 дня назад он облился кипятком. Волдыри, боль, лечение, травма. Та же самая вода. Посмотрите, что такое... Посмотрите, та же самая вода. Одинаковая вода. Одинаковая вода. Разная температура. Знаете, в чем разница между этой водой и этой водой? Встань, брат, подержи вот так. Разница очень простая. Сейчас объясню. Лицом к церкви повернись, только не ошпарься. Там молекулы воды... Они более статичные, спокойные. Когда нагревается вода, что происходить начинает? Физику вспоминаем. У тебя молекулы такие. Подходишь к мужу. Они начинают ошпаривать его. Вода та же самая. У него молекулы начали двигаться. Давай на меня, положи ведро. Молекулы начинают двигаться. Двигаться молекулы. И мы начинаем ошпаривать друг друга. Что сделать, чтобы эта вода стала пригодная? А? Как конфликтовать? Очень просто. Как только у вас нагреваются отношения, сразу же вы начинаете расходиться в разные углы. Если не разведетесь по углам, то тогда разведетесь навсегда. Во время конфликтов напряжение всегда случается. Это правда, напряжение случается. По любой ерунде. Но главное, когда случается напряжение, нагревается вода, не бегать друг за другом с чайником. Сейчас я на тебя вылью. Дать остыть. И через полчаса ты уже можешь спокойно помыть свою жену, она тебя может помыть водой, и боли от этого не будет. Скажите на это аминь.
Аминь.
Многие люди, вместо того, чтобы охладеть, они говорят, нет, так дело не пойдет. Ну-ка, братья, помогите мне здесь сюда вперед передвинуть. Так дело не пойдет. Мне нужно вот это все туда вперед. Вот так. И они начинают делать следующую вещь. Они говорят, ты горячий, но я тоже не дура. Я тоже не дура. И они начинают брать спички. Все, садись, все. И они говорят, сейчас я тебе покажу, милый, ты хочешь покоя? Покой тебе только будет сниться. Сейчас я тебе, дорогой, зажгу тебя. Вам видно, что здесь огонь горит? Вот, я вот так сдвину. Где тебе только будет сниться огонек? Я даже вот так поставлю сюда. Вам видно, да? Сейчас я тебе, дорогой, устрою радостную жизнь. Все, ты сейчас получишь у меня свой кипяточек. Что начинает происходить, когда мы... Я чувствую себя как на уроке физики. Когда мы начинаем подогревать отношения, и мы начинаем подкладывать дрова в костер. Ничего хорошего не произойдет. Когда мы отношения разбираемся с женой, если мы начнем подкладывать дрова, кипяток не остынет. Нет, давай разберемся до конца, иди сюда. Иди сюда! Здесь есть у вас кто-нибудь крикливый, громкий такой, как я? Ну, хоть кто-нибудь есть? Не, из мужиков есть кто-то? Ты сможешь быть крикливым, громким? Подыграй мне. Давай. Иди сюда!
где тебя носила, а? Посмотри, где деньги?
Ты моя жена, я твоя жена, давай, наезжай на меня.
А денег нет! Серьезно?
Да!
А где ты ходила, тебя носила, где, а?
С подругами!
Я тебе устрою жизнь с подругами! Дальше начинается переход. Да ты на себя посмотри! На себя посмотри, что ты за мужик такой, разгильдяй, волосы где уже, дурень такой.
Давай на меня.
А ты себя видела в зеркало?
А что тебе не нравится?
А все.
Меня молодость на свою на себя потратила, дрянь ты такая. Давай.
Я жизнь на тебя потратил.
Да
не
ты.
Не только молодость.
Ты пустая башка твоя. Давай на меня.
Жирная.
Очень.
Корова жирная, давай.
Корова жирная.
Да ты, тушканчик недоделанный.
Я... Вы знаете, когда мы начали с конфликт, началось с выяснения финансов. Да? Заметьте, напряжение финансы. Финансы часто напряжение вызывают. И началось с финансов. Но потом перешло в башке твоей, на личность перешло. Заметили? В определенный момент разговор, это называется ad hominem abusive по латыни, переход на личность. Когда ты уже не обсуждаешь предмет разговора. Я говорю, да ты тушканчик недожаренный. А он говорит, ты корова. У тебя в башке пусто, и волос нету, а ты жирная. И как, понимаете, есть вещи, когда... То есть это уже не предметный разговор. Это разговор на уничтожение. Вы улавливаете, о чем я говорю? Это уже не разговор. Это уже поливание кипятком. Уловили? Когда мы с моей женой договорились, когда у нас только оттенок переходит на оттенок гнева, мы обсуждаем какой-то вопрос, и мы не стыкуемся, несогласие. В этот момент мы понимаем, что следующий шаг – это будет переход на личность. И вот здесь нужно остановиться. Не подогревайте, не подкладывайте огонь в ваши отношения. Вы ошпарите друг друга. Он 3 дня назад руку помыл кипятком. До сегодняшнего дня он должен теперь болит плохо. Ему неприятно. И еще 3 дня пройдет, пока все он может спокойно. 3 дня. 3 дня. 3 дня ему требуется. Послушайте, драгоценные, ты потом остынешь через полчаса. Ну ладно, ты мой тушканчик там. Да. А тушканчик-то ошпаренный. На вертеле висит. Вы улавливаете, о чем я говорю? Уже все. Ты уже вылила кипяток. Никогда, 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 никогда не переходите на личность. Никогда, 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 никогда не переходите на личность. Мы можем обсуждать все предметы, о чем угодно говорить, но как только мы переходим на личность, все. Это поливание кипятком. Это катастрофа. Вы знаете, что произойдет? Спасибо, дорогой. Тушканчик, садись. Знаете, что произойдет, когда... Часто кипит чайник. Посмотри, что отсюда выходит. Пар. Твой муж просто испарится. Твоя жена испарится. Если постоянно подкладывать огонь, если у вас постоянно кипящее состояние в семье, семья испарится. Потом будешь бегать искать, а пар поймать невозможно. Это все тоже вода, кстати. И когда ваши отношения испаряются, когда вы нагреваете, 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 он день потом осадком выпадет. Если у тебя муж в предиспарительном состоянии, знаешь, что нужно сделать? Нужно что-нибудь холодненькое приложить к пару, и этот пар осядет на чем-нибудь спокойном. Не подкладывай огонь. Есть другое состояние воды. У нас есть кипяток. Что можно с кипятком сделать? Мой совет, вы знаете, что это такое? Когда кто-то кипит, спокойно достаешь пакетик с чаем. И этот кипяточек наливаешь в кружечку. И говоришь, да-да-да, милая, да-да-да-да-да-да, хорошо, хорошо. Ой, типу-типу-ти, да, вот так, все хорошо. Замечательно. Что еще не так? Все, дети, ой, плохие дети, непослушные, да. Денег мало, да-да-да-да-да. Да, дорогая, да, 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 да. А что еще? Вот это все, дома неустройство. Ой, да, не повезло ж тебе, да? Ничего, ничегошеньки. И вместо того, чтобы выливать кипяток, можно... Что, милая? Не превращайте отношения в выливание кипятка друг на друга. Кипяток можно поставить, заварить и выпить вечерком чайку вместе. Аминь, драгоценная. Можно ли водою убить человека, если я сверху воду брошу на вас? А? Можно? Если у вас вода присутствует, я вот тазик возьму, мне как-то, а то там уже натекло много. Я так пойду. Замороженное состояние. Братка, держи. Я такой большой глыбы. Я попросил маленький кусочек льда, а Донбассе понимает маленький кусочек льда вот так. Вот. Это донбасский. Что делать, когда у тебя муж или отношения с мужем заморозились? Создается впечатление, его нужно растаять. Да? И знаете, что люди делают? Многие жену или мужа пытаются семейные отношения оттопить. И они начинают вот так греть его. Давай, давай, милый, милый. Вы знаете, сейчас что с моими руками происходит? А, ну, тай чуть-чуть. Реально холодно. И у тебя вот такие до костей просто. И вдруг ты встречаешь какую-нибудь женщину. Она протягивает тебе руки. Давай, протяни руки. Берет тебя. Боже. Как она меня понимает. Вы когда-нибудь пробовали? И ощущение ложное. Она тебя понимает или он тебя понимает. Ты пытаешься разморозить отношения дома. Ты борешься с этой глыбой льда. Ты пытаешься его растопить. И вдруг и у тебя руки все замерзшие. И ты уже не можешь. Уже у тебя вот реально у меня до костей промораживается. Мне, и вдруг я встречаю кого-нибудь. У меня руки все оцепеневшие. Любой человек с теплыми руками. Любой. И он протягивает руки. Я беру. Ай, пастор. У меня дома муж сволочь, а ты? Когда ты молишься за меня, я пытаюсь отморозить, а он дрянной. Пастор. 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 Какой ты хороший. Реально, вот знаете, я когда беру глыбу льда и пытаюсь ее отморозить своими руками. Многие из вас это пытаются сделать. Холодного мужа, холодные семейные отношения. Вы пытаетесь отморозить, растопить собственным теплом. И вы терпите неудачу. А ты такой холодный, как айсберг. И под какую? Ужас! Иногда люди пытаются разморозить айсберг собственным теплом, и они вмораживаются в этот айсберг. А это кто? А это она пыталась разморозить мужа. Ice Age, да, ледовый век. Вопрос. Что делать, если у тебя супруг или супружница твоя как кусок льда, как глыба льда в замороженном состоянии все время? Что делать? Вы знаете, самый лучший простой метод – не трогайте, оставьте до времени. Ну, я должна что-то сделать! Я должна что-то сделать! Хорошо, давайте укутаем его теплым одеялом. Поможет? Как вы думаете, что делать, если лед укутать теплым одеялом? Что будет? Он растает же, там под одеялом всегда тепло? дольше будет таять? Именно это и происходит. Многие люди думают, я его под толстое теплое одеяло засуну, и он быстрее растает. И он не тает. Но что же мне с ним делать? Если взять кипяток и лить, он треснет. Многие думают, я сейчас кипятком, и лед начинает трескаться, а острый лед, когда они сосульки убивали у вас здесь людей, у нас убивали в Алмате, острый лед может пробить человека и убить. Это очень опасно. Что делать? На льду всегда буксуешь. Есть семьи, которые буксуют все время. Буксуют. Что делать? Просто оставь до весны. Многие люди говорят, я его в морозильник засуну. Не поможет. Ничего не поможет, просто не трогай. Пример моей матери потрясающий. 25 лет она просто создавала благоприятную атмосферу. Молилась. Господи, открой двери, открой его сердце. Не лезла к нему. Ты не хотел бы сегодня покаяться. Чем больше ты говоришь своей неверующей жене или мужу, не хотел бы ты сегодня покаяться, тем больше он закрывается. И потом из морозильника никогда не вылезет. Неверующий муж освящается чем? Она просто рядом находится. Она находится, не пытается ничего сделать. Она находится рядом. И постепенно он начинает привыкать. Если она будет отмораживать собственным теплом, она умрет. Должно произойти чудо. Постепенно, постепенно, постепенно. Эта вода начнет оттаивать. Вы знаете, поверьте мне, здесь уже на стакан воды натаяло воды. Постепенно. Доверьте этой глыбе комнатную температуру. Создайте благоприятную атмосферу. И вы увидите, как человек обратится к Господу. Аминь, кто-нибудь скажет на это? Вода бывает разного состояния. Кипяток, комнатной температуры, пар, лед. Человек бывает, меняется. Люди меняются. У меня бывает жаркий сезон, лето, жара, а бывает холодный сезон. И когда холодный сезон, ты не делаешь глупость. Мы летом ходили в шортиках и зонтиком. И вот наступила зима. Я хочу лето! Одела свои трусы. С зонтиком пришла. А там морозяка. Нужно понимать, что отношения меняются. То они горячие, то холодные. Мы меняемся. У нас есть сезоны. Эмоционально мы то на подъеме, то мы на спаде. И так важно, мудрая жена, она понимает, когда какой сезон, и она не льет в холодный стакан кипятка, чтобы он не треснул. И она не пытается отморозить собственным теплом лед, когда он образуется, но создает атмосферу. Если дома создана атмосфера любви, согласия, если дома муж с женой не орут друг на друга, реально. Вы знаете, у нас был случай, когда мы с Ларисой не кричим друг на друга. Мне так повезло с женой. Я такой, она мне спокойная. Но не то, что она пришибленная, нет. Она нормальная, ну. И однажды, когда гости были, я говорю, а у нас нет скандалов дома. Сын говорит, как это нет, папа? Знаешь, когда у тебя подросток? Гости в потолок смотрят, какое небо голубое. А я не понял, говорю, сыночек, в смысле? Он говорит, ты что, забыл? Я говорю, что забыл? Ну, помнишь, вы поссорились. Я говорю, где? Он говорит, ну, на Кипре. Я говорю, ну? Я говорю, это когда было? Он говорит, 6 лет назад. Я говорю, это было последний раз? Да. Но вы сильно поссорились? Я говорю, сыночек, а что случилось? Ну, ты пошел на этот пляж, а она на тот пляж пошла. Мы орали что-то? Нет, ну, вы поссорились. Это был самый страшный скандал. Папа на том пляже, мама на этом пляже. И что потом случилось? А потом ты приплыл. Куда деваться, да? Но это был скандал нашего века. Я говорю, сыночек, ты даже не подозреваешь. И потом мы попали в одну семью, где муж с женой постоянно орут друг на друга. Все время орут. Я тебе сказал! Они пришли. Папа, мама, они что, разводятся? Я говорю, нет, это кошечка с собачкой. Они гавкаются. Они все время гавкаются. Я к пастору дома прихожу, и там две собачки, они гавкаются. Я смотрю, они все время гавкаются то на гостей, то друг на друга. И они гавкаются, гавкаются, гавкаются. Мы не собачки. Гавкаются? Вы привыкли. Два раза гафнули, а какой скандал был. Вы знаете, когда мы хотим иметь сильные семейные отношения, мы должны учитывать, что женщины и мужчины сделаны из разного теста. Мы должны учитывать, что вода, она вначале бурная, потом спокойная к концу. Мы должны учитывать, что она может быть в замороженном состоянии, парообразным и кипятком. Мы должны учитывать много факторов. Мы постоянно меняемся. И нужно научиться приносить себя в жертву. Вы хотите, чтобы случилось чудо? Принесите себя в жертву. И запомните, когда вы руками пытаетесь отморозить лед, и вы возлагаете руки на лед, любой человек, первый встречный на твоем пути, который возьмет тебя за руки, покажет тебе самым теплым, самым любимым, самым понимающим человеком. Не потому, что он понимающий, а потому, что ты замерз. Или ты замерзла. И тебе будет казаться, что вот этот человек, или этот мужчина, или эта женщина, они меня так понимают, они согревают меня. И это будет самый большой обман. Ты обманешься. И все сказали на это. Помолимся? Музыкантам можно сюда на сцену? Давайте совершим молитву. Аллилуйя, аллилуйя. Шапрабаштака такая. Кто со своей женой здесь сегодня? Или с мужем? С муж с женой. Вы вдвоем здесь. Давайте все, кто парами, сюда придите. Если твой муж дома, то пока не надо. А если вы парами, сюда придите. Мы помолимся за ваши семьи. Муж с женой, приходите. Все, кто с мужем, с женой, приходите сюда. Покрепче возьми свою жену, мужа. Женщины, женщины, подойди сюда, положите руки на лед. Женщины, положи руку на лед, положи руку на лед. Вы не сможете растопить его, только благодать Божья. По мере того, как вы будете пытаться растопить его, вы холодное чувствуете? Ваша внутренность будет кости ломить. Вам будет плохо. Не пытайтесь растопить с собою отношения. Некоторые из вас, послушайте, женщины, вы пытаетесь с собою все урегулировать. Доверьте эту глыбе полежать где-нибудь в углу. Пусть он упрется в свой телек. Дайте туда кусок мяса. Что-нибудь сладкого засуньте. Мужики иногда такие, молчат, ворчат. И это не из-за того, что они вас не любят, а из-за того, что они мужики. Мужики, они как черепахи, они прячутся в своем панцире. И они не хотят, чтобы их ранили. Так мы сделаны. Простите нас, но вот такие. Такие мы. Мы часто закрываемся, чтобы не показаться слабыми. Не сделайте так, чтобы мы выглядели слабыми. Хотя внутри мы слабые часто. Но просто оставьте нас в покое на некоторое время. Мужики, послушайте. Ваши жены, они нуждаются в словах. Когда ты говоришь: «Здравствуй, дорогая!» «А как дела, милый?» «Все нормально». Добавь еще слов 15. Ты увидишь, как она расцветет. 15 слов добавь. «Знаешь, я утром вышел, было так трудно, но вспомнил о тебе. И мне стало так хорошо. День прошел, было тяжело, но я рад, что ты рядом». Друзья мои, там просто будет взрыв счастья. 15 слов. Больше они ушами воспринимают. Ну так они устроены, женщины. Мы разные. Твоя жена другая, не пытайся ее сделать мужиком. Не пытайся из своего мужа сделать женщину. Что ты думаешь? Он мужик, он ничего не думает. У нее думалка уже отвалилась. У нее думалка вечером в постели начинает происходить. Если вы хотите свою семейную жизнь, чтобы была крепкая и сильная, вам нужно договориться, что никогда, 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 никогда вы переходили на личность. Да ты как твой отец. Кто-нибудь говорил когда-нибудь так? Да ты как твоя мать. Никогда, никогда не переходите на личность. Никогда, никогда. Вы можете выяснять отношения, но никогда! Разговор, когда вы переходите на личность, это уже катастрофа. Это уже поливание кипятком. Нужно остановиться, замрите на 2 часа. И через 2 часа эмоции другие будут. Молекулы не будут вот так бегать. И ты можешь просто помыть, и никто не будет травмирован. Аминь. Сегодня у нас будет время обета. Вы понимаете, что ваш муж может быть куском льда и может быть кипятком. И ты... А жена, это кусок льда, кипяток, примерно через 10 минут у нее это происходит. То она холодная, то она взрывается, то она испаряется, то еще что-то. Так женщины устроены. Повернись к своей жене, к своему мужу лицом, возьми за обе руки, посмотри ей в глаза. Скажи такие слова. Здравствуй, милая. Мужик, смотрите на своих жен, смотрите. Не надо, ты, я понимаю, трудно. Смотри в глаза. Я понимаю, ты это последний раз на свадьбе делал. Смотри в глаза, не отводи, на меня не смотрите. Скажи такие слова: как хорошо, что ты у меня есть. Я так тебя люблю. У меня никогда не будет другой. Ты единственная моя. Я ценю тебя. Будь моей женой. Я обещаю быть хорошим мужем. Я обещаю тебе верность. Прости меня за то, что я иногда грубый. Я люблю тебя. Посмотри на своего мужа. Скажи: я люблю тебя, милый. Как хорошо, что ты у меня есть. Ты такой сильный. Ты муж мой. Я твоя жена. Я обещаю быть верной женой. Любить тебя. И мы всегда будем вместе. Обними свою жену. Поцелуй любви можно. Мужчины, сейчас возложите руки на свою жену. Помолись за нее во имя Иисуса Христа. Благословляю именем Иисуса Христа. Да будет благословение Божие на ней. Да будет будущность, да будет надежда. Да будет умножение. Господь, да благословит тебя. Во имя Иисуса Христа благословляю. Господь, благословит тебя. Во имя Иисуса Христа благословляю. Теперь ты возложи нам голову мужа руки. Благословляю именем Иисуса Христа. Господь да пребудет с тобою, да направит тебя. Во имя Иисуса Христа я благословляю, благословляю именем Иисуса Христа. Аминь. Постойте, смотрите друг на друга. Я знаю, трудно. Что такое обновление завета? Снова сделай предложение своей жене. И она должна согласиться. Сделай так, чтобы она согласилась. Как надо ты делал предложение ей? Скажи ей: будь моей женой, пожалуйста. Только ты не думай, ты согласись. Аминь. Люди в зале, прострите руки. Я чувствую, здесь уже интим начинается. Господь, во имя Иисуса Христа, благослови. Благослови каждую семейную пару. Благослови, Господь. Пускай семьи будут укоренены, укреплены. Настоящие отношения, любовь, милость будет. Господь, я прошу Тебя, Духом Своим Святым, коснись каждую семейную пару. Пускай в их домах будет тепло любви, счастье, благословение. Я благословляю именем Иисуса Христа. И все сказали: аминь. Послушайте. Хорошая атмосфера, не правда ли? Бывает сезон льда. Холодный сезон бывает. В этот холодный сезон нужно залезть под одно одеяло и греться друг об друга. Самое лучшее, что ты можешь сделать. Конечно же, когда в сердце лед, не пытайся своим теплом согреть его. Создай дома атмосферу, молись. Молись за мужа, молись за жену. Молитесь друг за друга. И тогда лед быстро растает. Не пытайтесь своим теплом, потому что когда вы охладитесь, любой первый встречный, он будет казаться таким добрым, понимающим. Но это обман. И все сказали на это. Если в семье напряжение, не подкладывайте дрова, чтобы не испарился муж или жена. Мы меняемся, мы стареем. Твоя жена будет старше, твой муж будет лысым, наверное. Мы постареем и вместе состаримся. Но у нас будет так хорошо. Я когда был в Америке, я люблю по океану гулять. И знаете, какую картину вижу? Очень важно видеть картину. Я видел старик со старушечкой. Идут вдоль берега, в спортивных там адидасах. Идут со скоростью черепахи, медленно, медленно. Я смотрел на них, это были уже одуванчики такие, беленькие, беленькие. А им доктор сказал, нужно ходить вдоль океана, дышать. И они идут, дышат вместе. Это для них прямо они серьезно так дышат. И они о чем-то говорят. Я вспомнил русскую сказку. Старик со старухой у разбитого корыта. Это русская модель семейного счастья в старости. Она сидит, ворчит, разбитая корыта. Ну что? Я смотрю на наших старух и стариков, которые друг друга не ценят, которые просто... Я сказал, это не модель моего счастья. Я хочу состариться со своей женой. И вдоль Тихого океана, в районе Санта-Барбары. Мы будем идти по отливу, когда вода уходит. Песок плотный-плотный. Мы будем идти разговаривать о чем-нибудь. О том, как нам хорошо вместе. О том, как мы прожили счастливую жизнь. Мы не орали друг на друга. Многие люди орут друг на друга, надеясь, что будет лучше. Когда я пришел к своим детям, а мне как отцу приходится иногда кричать на них, я говорю: как ты думаешь? Собрал и говорю: почему люди кричат? Я не знаю. Я говорю: почему люди друг на друга кричат? Он говорит: папа, я не знаю. Я говорю: когда человек кричит? Когда вдалеке кто другой: эй, ты там! Ну? Я говорю: знаешь, люди орут друг на друга, когда они рядом, а сердца их далеко. Я говорю: я на вас кричу по причине того, что ваши сердца далеко от меня. В семьях часто муж на жену кричат по причине того, что тела их близко, а сердца далеко. И они пытаются докричаться. Пускай ваши сердца будут рядом. Тогда вам не придется никогда кричать друг на друга. Скажем на это аминь. Вы принимаете эту модель счастливого брака? Океан, Божьи одуванчики, Санта-Барбара, можно Санта-Моника, Сан-Климент, Сан-Диего, ну или где угодно, Одесса, или что, какие еще здесь у вас места есть. Но, где? Донбасс? Здесь тоже? Да хоть где. Вдвоем идти, держась за руку, спустя 30-40 лет совместной жизни, спустя 50 лет, и разговаривать о чем-нибудь. У некоторых семей через 2 года совместной жизни разговаривать не о чем. И это плохо. Муж приходит домой: у меня сил нет. Она: ой, милый, милый, на тебе. Пожевал, свалился. И вдруг звон: о, Вась, привет, как дела? Нормально, да я мигом, сейчас я все, через 10 минут буду. Это чудо воскрешения, видели когда-нибудь такое? Когда обессиленный мужик вдруг у него появляется столько энергии и силы, он рвет, несется к друганам. Да все, сейчас я быстро. Научитесь общаться друг с другом. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дайте аплодисменты Господу. Можете садиться. Пастор Павел.